Читаю Псалтирь, 31 Псалом, 8 стих. Псалтирь, 31 Псалом, 8 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Вразумлю тебя, наставлю на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Особенно хотелось остановиться на последней фразе «Око мое над тобою». Это факт, о котором знают все верующие. О том, что око Божие – это прямая речь Божья. В этом псалме там говорит псалмопевец, а потом идет цитата прямой речи Бога. То есть Бог обращается и говорит: «Я тебя вразумлю, я наставлю, я буду руководить тебя, око мое над тобою». Опять же, об этом факте мы знаем не всегда. Мы чувствуем это, не всегда мы помним об этом, но в принципе мы понимаем, что Божье око, глаз Божий, он является над нами. Но каждый к этому относится по-разному, и разные выводы из этого мы делаем. И то, что мы ходим все под Богом, об этом знают практически все. У нас в стране даже есть расхожая фраза «все мы под Богом ходим». Каждый при этом понимает разное, но фразу знают все. Еще с начала Библии, если мы читаем, еще самые первые люди, которые жили на земле, для них хождение перед Богом или факт того, что око Божие является над ними, он очень по-разному, этот факт, имел значение в их жизни. Мы начинаем читать с первых страниц и читаем историю Каина. Он знал, что око Божие является над ним. Более того, Бог разговаривал с ним, Бог говорил к нему. И Бог говорил к нему в те моменты, когда Бог видел, что в сердце его что-то было не так. Вы помните, когда Бог обращается к нему, и еще ничего не случилось. Но когда он огорчился, когда Бог не принял его жертву, Каин огорчается, и Бог к нему говорит, он говорит, что у тебя грех, рядом с сердцем лежит грех. Он тебя влечет, но ты господствуй над ним. То есть не просто око Божье было над Каином, но голос Божий к нему обращался. И как Каин отреагировал на это? Практически никак. То есть он знал, что Бог является над ним, он знал, что Бог смотрит на него, Бог его видит. Ну что сделал Каин? Каин решил, раз Бог меня видит здесь, надо выйти в поле. И Каин берет своего брата Авеля, уходит в поле и убивает брата своего в поле. Но оказывается, что Бог его видел и там. Оно и понятно было, в принципе, но вот когда глаза духовные закрыты, то кажется, что можно куда-то уйти. И никуда Каин не ушел от наказания. Дальше, после Каина жили другие люди, и мы читаем о человеке, которого звали Енох. И вы помните, что о нем написано? Очень мало. Там буквально история его жизни очень короткая. Хотя жизни в то время были длинные, да, то есть люди жили сотнями лет. Но о Енохе написано совсем немножко, совсем чуть-чуть. Написано, что ходил Енох перед Богом и не стало его. То есть вот факт хождения перед Богом для Еноха означало что-то другое. Вот факт того, что Бог смотрит и Бог видит, для него было спасительным этот факт. Он ходил перед Богом, то есть он был праведником. И дальше мы, когда читаем уже в Библии последующие книги, уже аж к концу Библии упоминается этот великий праведник, о том, что действительно он является одним из основных праведников, которые жили на земле, которые ходили перед Богом. То есть вот факт того, что Бог смотрел на него, он понимал, осознавал, и для него это было спасительно. Все мы под Богом ходим, и Божий глаз смотрит на нас. Для кого-то Божий глаз – это постоянное напоминание о наказании. Это страшно, потому что Бог является святой, и так Библия учит нас о том, что Бог святой, Его святость, она абсолютная, приблизиться к Богу ничто нечистое не может, и поэтому для кого-то вот это око Господнее – это постоянный страх наказания, потому что мы люди грешные, и мы это понимаем. Но Библия говорит о том, что вот факт того, что Бог надзирает, Бог смотрит на нас, он не должен быть пугающим. Этот факт должен, наоборот, нас вдохновлять, нас окрылять. И есть история в Библии, она интересна. Ее, мне кажется, недавно вспоминали тоже у нас на служении. история одного из царей израильских. У Израиля было много царей разных, и вот мы знаем, что были цари, которые, о которых говорится, что это были праведные цари, были цари, которые были неправедные, были цари, которые очень много зла делали, а были цари, которые ходили по путям Давида. Да? То есть Давид был родоначальником царей израильских, которые были праведными. Один из хороших царей израильских – это царь Аса. Царь Аса. И вот этот царь Аса, у него... О нем написано больше, чем о Енохе, о нем написано несколько глав, и они еще повторяются в разных книгах. Но вот история этого царя Аса, я не буду все перечитывать, но вкратце дети могут помнить, что происходило с царем Асой. Была ситуация, кто вообще из детей, кто помнит вообще царя Асу? Лес рук? Не очень много, да? Ну давайте тогда будем напоминать. Царь Аса... Это такой царь, в детских библиях не во всех написано о царе Асе. Есть тонкие детские библии, и там краткие истории, и там не написано о царе Асе. А есть потолще такие детские библии, или там библии, которые рассказаны в таком, в понятном, более понятном, доступном для детей изложении, то там вот есть история царя Асы. В Библии такой вот большой, скажем, да, который взрослые читают, и многие из детей имеют с собой, это записано вторая книга Паралипоменон. Есть такая вторая книга Паралипоменон, там записана история Асы. С 14 главы, и вот начинается эта история с того, что был такой праведный царь Аса, он жил, и у него возникла проблема. Царство, которое было сильнее, чем его царство, и царь, который был сильнее, чем его царь, это был царь Эфиопии, там вот он из Африки, из Северной Африки, решил прийти и завоевать Израиль. Причем он пришел с войском большим, которое превозмогало, существенно превозмогало войско царя Асы. Так вот, чтобы пройтись по цифрам, то у Асы военной силы, 14 глава, 8 стих, у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина, было 300 тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. Это вот. У кого с математикой нет проблем? У детей. Так, прекрасно. Давайте, значит, 300 тысяч и 280 тысяч. Сколько вместе? 580. Прекрасно. Итого у него было 500. Это много или мало? Много. 580 тысяч людей. В принципе, довольно много. Это... Ну, полмиллиона, да, даже больше, чем полмиллиона людей, воинов, которые сражались. Но вот идет другой царь. И против него выходит другой царь, царь Зарай, эфиоплянин, с войском в 1000 тысяч и 300 колесниц. 1000 тысяч, а ну давайте из детей, кто знает, сколько это? 1000 тысяч. 1000 умножить на 1000. Сколько? 3 ноля плюс 3 ноля. Миллион, 6 нолей, да? Единичка, 6 нолей, миллион. Насколько миллион отличается от 500 тысяч? Наполовину. О, почти наполовину, правильно. Ты же помнишь, что 580 тысяч было, значит, там, ну, почти в два раза, не совсем в два раза, но, то есть, в два раза почти больше войска. Но есть еще один момент. У этого войска были танки. То есть они шли с танками. Ну, на то время танков не было, но вместо танков служили колесницы. То есть это были такие, ну, такие быстрые маневренные средства передвижения, телеги такие, да, но они такие были, чуть отличались от телег. На кони запряженные, значит, были, и они быстро могли перемещаться, таких было 300. То есть на то время это была большая сила. У израильтян не было такой силы, не было колесниц. И вот идет в два раза большее войско. В два раза большее войско идет на Иерусалим, они должны завоевать Иерусалим, потому что ну, шансов мало. И что делает этот царь Аса? Ну что можно было сделать в той ситуации? Вариантов было много, в принципе. Можно было договориться с тем царем, можно было начать сражение, ну, в принципе, которое, скорее всего, проиграли бы. Можно было искать защиту где-то, да, потому что, ну, в принципе, 580 тысяч своих уже есть, еще надо было бы там пристегнуть 420 тысяч для того, чтобы было поровну, а можно было бы там и еще немножко, там, пару сотен тысяч взять солдат и воевать. Тем более, что мы дальше читаем по истории, деньги были. И можно было за деньги купить еще войско, и можно было сражаться. Но царь Аса сделал по-другому. Царь Аса сделал по-другому. И вот интересно, что сделал царь Аса. В 11 стихе написано так. «И воззвал Аса к Господу, Богу своему, и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». Царь Аса молится Богу. Вот такой вот военно-стратегический ход. Он не начинает там строить войска, он не начинает говорить о том, что давайте купим еще себе солдат, он не начинает строить срочно колесницы изобретать. Нет, он молится Богу. И написано дальше: «Поразил Господь эфиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали эфиопляне, и преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали эфиопляне так, что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его, и набрали добычи великое множество». Вот такая была победа. Вот такой вот ход применил Аса. Аса молится Богу и говорит: Господи, какая разница, у нас 500 тысяч или миллион солдат, если Ты вместе с нами не будешь сражаться, все равно шансов нету, но если Ты будешь за нас, то кто может устоять перед нами? Какая разница, перед нами миллион или 2 миллиона, и сколько у них танков, мы идем. И была великая победа. И дальше Аса вдохновляется этой победой, и он начинает совершать праведные дела в Израиле, он начинает разрушать идолов, то есть делает все, все делает правильно. Но вот через какое-то время проходят годы, все хорошо, в принципе, добычу от эфиоплян они там сложили где-то в чемоданы, и все это лежит, деньги есть еще больше, чем было до того. И вот наступает момент, когда выходит соседний царь, соседнего государства, государства израильского, потому что это было иудейское государство, а соседний царь выходит и не вступает в войну. Он не сражается, он ничего не делает такого, но он начинает строить пограничные города. Он начинает строить пограничные города, а это опасно. Стратегически это опасно. Почему? Потому что пограничные города – это торговые пути, это усиление границы, в принципе, оттуда можно будет и напасть. Кроме того, то есть много есть стратегических вопросов, на которые это влияет, хотя в принципе угрозы государства нету. Войны нету, ничего такого нету. И удивительно, что в принципе у Асы не написано, что у него войско там куда-то разбежалось. Войско было, 580 тысяч, в принципе, солдат было, а возможно, что после сражения с эфиоплянами еще они поднакопили, то есть оружие точно они набрали. Я не написано снова такие, но и колесницы же никуда не делись, то есть, скорее всего, они их или завоевали, может, они их там разбили, но суть в том, что не ослабело войско. Можно было идти самому сражаться против соседнего царя, можно было их там прогнать, их сделать что-то, но Аса делает не так. Он почему-то начинает бояться, и он делает другой ход. В принципе, тоже разумно, и так поступали многие цари, мы считаем, это нормально на то время, и сейчас иногда такое происходит. Он посылает, он берет золото, которое есть у него, выносит золото еще из храма, для того, чтобы это было там увесистее, и весь берет это все золото, идет к другому царю, который тоже недалеко жил в Сирию, отдает это золото и говорит: слушай, напади на того вот нехорошего царя, там пройдись по его границам, для того, чтобы он отошел от моих границ. Потому что если ты покажешь, что ты против него, он не станет строить вот здесь вот пограничные города. И так и произошло. Все получилось как нельзя лучше. Действительно, нападает царь сирийский на Израиль, опустошает там некоторые города пограничные. Царь израильский видит, что такое дело, этих поддерживает тот. И возвращается, перестает строить. Мало того, Аса, вдохновленный, значит, такой стратегической победой, идет и забирает все стройматериалы, которые те принесли для того, чтобы построить пограничные города. Они забирают эти стройматериалы, ну и строить нечего. Молодец, все прекрасно. Ну вот все прекрасно. А к царю приходит пророк. К царю приходит человек, который несет ему весть от Бога. И вот Бог дает оценку вот этому стратегическому деянию, которое сделал царь Аса. И Бог говорит ему через пророка такие слова. Это уже мы читаем 16 глава 2 книги Паралипоменон, 7 стиха. так, как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопляне и ливияне силою большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными, но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано ему. История Асы, она немножко странная история. Вот этот стратегический ход, который сделал Аса, это самое большое преступление Асы, о котором описано вот в его жизни. Дальше у него еще были там определенные моменты, но вот это было большое такое переломное, скажем, преступление в его жизни. Хотя, по большому счету, большого преступления или какого-то греха не было. Ну что сделал он плохого? Никакого особенного греха он не совершил. Но Бог оценил этот его поступок как неправильный поступок. А царь Аса считал, что это был правильный поступок. Причем он это считал и до того, как пришел пророк, и после того, как пришел пророк. Царь Аса считал, что этот поступок правильный. И читая, заканчивая историю Асы, Аса был такой царь хороший, но не полностью. Вот не совсем такой хороший, как был царь Давид. Удивительно, потому что на самом деле царь Аса, ну что царь Аса плохого сделал? А вот теперь посмотрим, а что плохого сделал царь Давид? А царь Давид много плохого сделал. Если мы читаем жизнь царя Давида, то царь Давид наделал там много всяких вещей. Из-за него и проказа была в народе, язва была. Помните, когда он решил посчитать, и из-за него было. У него в семье были проблемы большие. У него с детьми были проблемы, у него по жизни было много согрешений, которые намного более серьезные, чем у царя Асы. Царь Давид грешил намного больше, чем царь Аса. Так, если мы читаем и по-человечески рассуждаем, почему же о царе Давиде сказано, что он был лучше, чем царь Аса? В чем же особенность, в чем проблема, почему так? Вы знаете, дело в том, что у нас в жизни так часто происходит. Я не хуже, чем другие. Вы посмотрите, что делают другие. А я большого греха не делаю. Я вообще ничего особенного не сделал. Я и того не делал, и этого не делал. И так мы по Библии читаем много таких вот примеров, историй, когда мы сравниваем себя один с другим, и нам кажется, что мы лучше. Вы знаете, когда мы читаем Библию, на самом деле мы читаем Библию для того, чтобы понять способ мышления Бога. Библия раскрывает нам, как думает Бог. И Библия говорит о том, что Бог думает не так, как думают люди. Написано: «Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути». И вот мы, читая Библию, мы по чуть-чуть начинаем понимать, а как же думает Бог? Вот каким образом Он думает, о чем Он думает? И Библия говорит, что вот Бог оценил этих двух царей по-разному. Давид – праведный царь, царь Аса, в принципе, тоже, но он не настолько хорошо ходил перед Богом, как Давид. В чем основная проблема? Если мы вернемся к истории о Давиде, она записана во второй книге Царств, в 12 главе, там тоже, когда Давид согрешил великим согрешением, он согрешил грехом прелюбодеяния, помните, он взял Версавию, и кроме того, он убил ее мужа. Помните, не он непосредственно, но он все так устроил, чтобы муж ее умер. Он сокрыл это, он обманывал. То есть там целый ряд был грехов, которыми оброс царь Давид в этот момент. И вот к царю Давиду, вот в тот момент, когда он тоже этим всем оброс, приходит тоже человек от Бога и говорит ему, что ты сделал неправильно, ты согрешил. Реакция царя Давида, 13 стих. 12 глава, 2 Царств, 13 стих. «И сказал Давид Нафану». Нафану – это пророку, который пришел от Бога. «Согрешил я пред Господом». И все. Вот такая фраза. «Согрешил я пред Господом». И больше ничего. А дальше уже мы читаем, и тут же ответ от Бога Давиду. Нафан говорит Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Всего-навсего фраза «согрешил я пред Господом». И все. Я не знаю, мы не написано, это была какая-то там пауза, это может быть час времени прошел, может быть Давид думал 2 дня, может быть он там полгода думал, хотя если мы из второстепенных факторов посмотрим, то скорее всего это было моментальное покаяние Давида. Почему? Потому что с чего мы начали сегодняшнюю проповедь, мы начали с псалтиря, с 31-го псалма, а 31-й псалом это как раз покаянный псалом царя Давида. И в этом псалме, в 31-м, Давид говорит о том, что я мучился, я страдал, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Давид ходил под Богом, перед Богом, и око Божье было над Давидом, и Давид это чувствовал, и он мучился, потому что когда он не был раскаян, он мучился каждый день. И когда пришел пророк Нафан, и ему четко сказал, что ты согрешил, ему только этого и надо было. И вот тут он разрешился покаянием. И вот, это, вот эти три короткие слова, которые он сказал, четыре слова, согрешил я пред Господом, это уже было выстрадано в Давиде, это покаяние, оно уже где-то глубоко сидело, и ему надо было вот этот толчок, потому что он мучился. Реакция Давида была покаяние. Когда ему указали на его грех, реакция Давида была покаяние. А какая же реакция была царя Асы на то, что сказал ему пророк? Пророк тоже очень подробно объяснил царю Асе о том, что он сделал неправильно. Более того, когда к Давиду пророк обращался, то очень интересно, когда к Давиду обращается пророк, он рассказывает ему историю, и в принципе Давид сам выносит приговор самому себе и говорит, что я должен умереть. Он думал, что он говорит это о другом человеке, но Давид выносит смертный приговор. И пророк Нафан говорит, да, ты должен умереть. Ты сделал такой грех, за который ты должен умереть. И вот реакция царя Давида. Приходит кто-то приходит к царю, который имел на тот момент любые права. Он мог убить, он мог сделать все, что угодно, посадить в темницу, никто бы ему ничего не сказал. И вот к этому царю, всемогущему царю на тот момент в Израиле, приходит человек, который говорит, а ты должен умереть. И реакция царя Давида – согрешил я пред Господом. Когда к царю Асе пришел, а Аса царь уже был царь над намного меньшим царством. Это царство было в 10 раз меньше, чем предыдущее. Там было 10 колен было в одной стороне, было 2 колена, которые вместе с царем Асой были. Все равно было намного, намного меньше, чем то, которое было раньше. И вот к этому уже менее мощному царю приходит пророк и говорит, что ты согрешил пред Господом, но грех не такой страшный, и наказание не такое страшное. Наказание будут у тебя войны. То есть, в принципе, суть в том, что ты упустил победу. Ты мог бы победить царя сирийского и стал бы великим победителем, а вместо этого у тебя этого не произойдет. Никакого смертного приговора, никаких, в принципе, таких больших переживаний. У тебя будут войны в народе, но на тот момент ничего такого этого особенного не было, там постоянно были войны. Но царь Аса реагирует совсем по-другому. Никакой угрозы жизни нету, а царь Аса, 10 стих, написано так. «И разгневался Аса на прозорливца, и заключил его в темницу». Так как за это был в раздражении на него. Вы слышите, какая разная реакция? Давид, которому вынесен смертный приговор. Смертный приговор вынесен человеком, который значительно ниже рангом, чем он, но справедливый смертный приговор. И Давид говорит, я согрешил перед Господом. Другими словами, я готов даже умереть. Если Бог приговаривает меня к смерти, я согрешил. Нет у меня прощения. Но я каюсь. И тут же ответ от Бога, ты будешь помилован. Тут же ответ от Бога, ты будешь помилован. Царь Аса сделал как бы меньшее преступление, но его реакция на обличение Божье совершенно другая. Он разгневался, посадил в темницу пророка этого, и дальше он еще других пророков притеснял. И вот, вот такая вот жизнь была царя Асы. Точно так же в жизни царя Давида дальше еще были другие его проступки, и снова было покаяние от Давида. Скажите, сколько раз можно каяться перед Богом? Что такое искреннее покаяние? Иногда мы понимаем, искреннее покаяние – это когда я покаялся, я больше никогда ничего не делаю плохого. Но по Библии мы считаем, что были люди, которые в своей жизни, они ошибались много раз. И Бог называет этих людей праведниками. А были люди, которые не сделали больших согрешений, но о них так не сказано. Дело в том, что Библия раскрывает нам природу Бога, и когда ученикам Иисуса Христа не до конца было понятно, какая же природа Бога, как Бог смотрит на вещи. И они обращаются вот по-человечески, с человеческими предубеждениями, и они говорят, ну хорошо, а скажи, а сколько раз надо прощать брату моему вот за один день, сколько раз я должен прощать? И в народе израильском так говорят, я не знаю, но так пишут исследователи о том, чтобы было такое понимание, что если в течение дня твой брат против тебя сделает что-то неправильно 7 раз, то до 7 раз надо простить его. Свыше 7 это уже, ну, это очень тяжело. А Христос, помните, что говорит на это? До 70 раз. До 70, то 7 раз по 70. В математике сколько 7 раз по 70? Сколько? 49, да, 49 и 0, 490, правильно. То есть до 490 раз, ну, тяжело даже представить, что же там можно 490 раз в день сделать, чтобы надо было прощать. Обратите внимание, что это Христос говорит, как должны поступать мы, люди. То есть мы, люди, должны иметь способность прощать 490 раз одного и того же человека в течение одного дня. 490 раз. А раньше, когда Христос обращается к людям, и в Нагорной проповеди Он обращается, и Он говорит такие слова. 7 глава Евангелия от Матфея, 7 стиха. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете». «Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворяет. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, или когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Тем более Отец ваш Небесный. То есть Христос говорит, что если к людям мы ожидаем от человека того, что он своему ребенку хочет хорошего, то тем более мы ожидаем, что Бог хочет хорошего и подаст просимое человеку. А дальше мы читаем, что Христос предлагает прощать 490 раз. А вот теперь вопрос, сколько раз Бог может простить? Человек может простить до 490 раз. А сколько раз может просить Бог? Если Бог совершеннее, чем человек. Библия раскрывает нам природу Бога, и пророк Малахия говорит о том, что Бог любит миловать. Ему это нравится. И вот в этом разница природы человеческой и природы Божьей. Скажите, нам нравится прощать? Иногда это очень тяжело сделать. Иногда ребенку простить тяжело собственному. Не то, что кому-то внешнему. Нам, людям, тяжело, мы испорчены. И когда Христос говорит вот о отце, который там не даст змею вместо рыбы и так далее, то Он говорит, что суть не в том, что люди плохие, но все равно природа испорчена, и мы имеем такие нюансы, когда на нас давят внешние обстоятельства, у нас может быть плохое настроение, мы отягчены какими-то болезнями, и знаете, плоть, она нас тоже обессиливает. Поэтому у нас нет такой силы, как у Бога, столько раз прощать. Но у Бога есть вся сила. И Бог может прощать бесконечное число раз, но в одном случае. В случае, когда мы хотим этого прощения. И вот здесь вот принципиальная разница между людьми и между отношениями людей с Богом. Между отношениями Давида с Богом, между отношениями царя Асы с Богом. С Богом и с Его Словом, с Богом и с глазом Его, с Его водительством. Разное отношение было у Каина, разное отношение было у Еноха. По-разному люди понимали, и сейчас по-разному. Мы ходим все под Богом, и мы знаем, что Бог на нас смотрит. И время от времени Бог обличает каждого из нас. Мы часто проповедуем на этом месте и говорим о покаянии, которое мы предлагаем людям неверующим. Человек, который ходит далеко от Бога, и мы говорим о том, что Бог прощает, можно к нему прийти, попросить прощения, выйти сюда покаяться. Но Библия в равной степени обращается к людям верующим, к нам, которые совершаем ошибки. Мы совершаем ошибки сегодня, мы совершали их вчера. Это не значит, что мы должны и дальше грешить и не бояться, потом я опять покаюсь. Нет, потому что это не настоящее покаяние. Но когда Бог нас обличает в чем-то, когда Бог показывает, что мы делаем что-то неправильное, наша правильная реакция – это покаяние, это обращение к Нему. И вот эти короткие четыре слова «согрешил я пред Господом», если мы их не говорим, мы тем самым показываем свое истинное состояние. И часто в народе Божьем, среди нас, у меня и, возможно, у кого-то еще сегодня, среди верующих людей, проблема наша в том, что мы не каемся. Проблема наша, что мы видим свои преступления, мы видим то, что мы неправильно делаем. Где-то мы мучаемся, а не каемся. Иногда мы не видим, как царь Аса, и вот для этого мы читаем сегодня истории эти, мы не видим иногда, что мы делаем неправильно. И Бог посылает к нам пророков. Бог посылает людей, которых мы считаем, возможно, ниже себя по какому-то уровню, по духовному уровню, по какому-то развитию, по интеллектуальному, может, развитию, по-разному. А Бог посылает их к нам и говорит через них, ты делаешь неправильно. Ты поступил здесь неправильно, ты здесь сделал неправильно. Ты неправильно поступаешь. И вот вы знаете, Библия говорит, что по реакции человека можно увидеть, есть покаяние или нет. Потому что когда в нас есть раздражение против этого, нету покаяния. Нету покаяния. Если я раздражаюсь против обличения, то покаяния нету. И поэтому надо на себя посмотреть. Каждый сегодня может посмотреть на себя, Господи, а как я отношусь к такому обличению, когда мне говорят? И Библия говорит, что мы можем в любой момент остановиться. И когда ко мне обращается Слово Божие, это может быть через брата, через сестру, это может быть через чтение Библии, это может быть через чтение истории о царях израильских, это может быть через разные обстоятельства, через стих, через пение. Бог обращается и говорит, ты сделал неправильно. Библия говорит о том, что необходимо покаяние. Господи, я согрешил перед Тобою. И в таком случае Библия говорит о том, что Бог любит миловать, Бог любит прощать. Такой Он Бог, Он, вот это Его природа, Он не такой, как мы. Он хочет прощать. Наказание – это не то, чего хочет Бог. Наказание – это то, что Бог вынужден делать, когда мы не слушаем. Бог вынужден нас останавливать, но Бог любит не наказывать. Бог любит миловать. Такой Бог. Вот такой Бог смотрит сегодня на нас, и вот это око Господне является сегодня над нами. Вот именно такого Бога. И такой Бог, Он говорит сегодня, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою, руководить тебя, то есть я возьму тебя за руку, я буду тебя вести, мое око над тобой, но только ты прислушивайся к этому. Ты слушай, когда тебе говорят, что ты делаешь неправильно, но когда подходят раз и два и говорят, а я закрываю свое сердце, я еще раздражаюсь, в таком случае Бог говорит, ты сам не хочешь, чтобы я тебя руководил, ты сам вырываешься. Сегодня Бог призывает меня, сегодня Бог призывает каждого из нас к покаянию, к истинному покаянию перед Ним, и Бог хочет, чтобы сатана не имел силы в нашей жизни, потому что сатана приходит в нашу жизнь и говорит, а покаяния тебе нету. А сатана говорит, приходит и говорит, а ты уже в этом каялся. И ты опять сделал, и ты опять каешься. Бог уже не простит. А Бог говорит, я люблю миловать. Бог милующий, и сегодня это обращается к детям, сегодня это слово обращается ко взрослым, сегодня это обращается к верующим, и сегодня это обращается слово к неверующим. Бог любит миловать. Мы смотрим в Слово Божие, видим, как мы живем. И наша реакция должна быть, если мы неправильно сделали, согрешил я пред Господом. Пусть Бог поможет каждому из нас открыть свое сердце для того, чтобы услышать обличение и правильно на него отреагировать, для того, чтобы Бог имел еще большую силу в нашей жизни, для того, чтобы наша жизнь была руководима Богом, око которого является над нами. Аминь.